«За» или «Против». Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.
Вы слушаете повтор программы.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. «За» или «Против». Сегодня в прямом эфире в очередной раз. У микрофона сегодня Дана Дрожина.
Привет всем.
Ну и, собственно...
Неожиданный поворот.
Да.
Мне кажется, очень неожиданный поворот.
Ну, я тоже у микрофона. Меня зовут Василий Дрожжин. Наш сегодняшний эфир обеспечивают звукорежиссер Илья Тураев, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Евгений Конаков. Ну что, будем сегодня, Дана, обсуждать разные новости?
Да, будем, тем более, что в таком формате я присутствую на программе впервые, в том смысле, что после его изменения я была только как слушатель. Поэтому очень так волнительно. Посмотрим, что за новости ты приготовила. Я-то не готовилась, как всегда же.
Ну, ничего страшного. Я тебе все расскажу, и мы с тобой это все обязательно обсудим. И надеюсь, что наши радиослушатели также присоединятся к разговору и обсуждению. Сделать они это могут по телефону 8 800 700 ровно 1645. Звонок из любого региона России бесплатный. Также вы можете написать или позвонить на skype.radio.voz. И ждем ваши сообщения, смс и ватсап на номер 8-903-707-2671. А если у вас есть темы, которые вы хотели бы предложить для обсуждения, то пишите нам на почту radiosobakaradiovoz.ru с пометкой в теме «За» или «Против» и опишите, о каком событии вы хотели бы поговорить и почему, и мы обязательно его обсудим в нашем следующем выпуске. Ну что же, первая тема, которую мы хотели бы предложить для обсуждения, это рекордное падение доходов россиян.
Ну да, в период карантина всякого разного, мне кажется, это такая новость очень даже возможная.
Да, причем самое интересное, что еще 7 июля Минэкономразвитие заявляло о том, что какого-то резкого снижения доходов россиян не будет. Однако, согласно опубликованным данным Росстата, уже во втором квартале реальные доходы россиян снизились на 8% относительно прошлого года, и такого не было уже 20 лет с 99 года. Но если ты помнишь, или,
нет,
возможно, тебе рассказывали, в 98 году был тоже очень-очень сложный,
да,
период. Девальвация, дефолт, и, конечно, доходы населения в то время также снижались очень серьезными темпами.
Я рекламу помню из того времени. Бабушка, которая сидела на скамейке, говорила: это не страшно. Все, что происходит, это не страшно. Не бойтесь, не бойтесь перемен. Не помнишь такую рекламу?
Если честно, нет. Я в 90-х годах помню рекламу, где был Леня Голубков, такой персонаж.
Ой, этого я не помню.
Да, ну ладно, не суть. По данным статистики, каждому второму россиянину сократили заработную плату. Вот, и, собственно, 2,5% работающих были уволены вот в этот период, последних двух месяцев. Сейчас число безработных в России составляет 3 миллиона человек, причем за последний месяц это число увеличилось на 500 тысяч, на полмиллиона.
Угу.
Да, цифры достаточно внушительные. 33% опрошенных заявили о том, что их трудовые отношения каким-то образом поменялись. 58% заявили, что сократили выплаты заработной платы. 20% вообще уволили. Так что, действительно, ситуация непростая. Друзья, если вы ощущаете снижение доходов на себе, то скажите нам в первую очередь, на чем это сказывается в вашей жизни и как, на ваш взгляд, ситуация будет развиваться дальше. Прошли ли мы уже пик вот этого снижения, либо он еще, к сожалению, впереди. Да, ну вот ты на себе ощущаешь снижение доходов, ты входишь в группу лиц, у которых изменились трудовые отношения в худшую сторону или нет?
Ну, я не знаю, я могу правду говорить или нет сегодня в эфире. Но вообще, если честно, то нет, потому что у меня за время карантина появилась возможность поучаствовать в каких-то проектах, которые могут потенциально принести какую-то прибыль, да, и, ну, я понимаю, что, наверное, в этом смысле работа дома дала мне возможность как-то еще больше чем-то заниматься. Вот. Сейчас, конечно, я не знаю, как это все совмещать, но я пока стараюсь. А у тебя есть ощущение, что упали доходы?
Ну,
траты возросли.
Ты знаешь, нет. Ну, кстати, в прошлой передаче мы обсуждали траты и на что больше стали люди тратить деньги именно в период самоизоляции, карантина. Я не связываю снижение доходов, если оно есть, именно вот с этим периодом в моем случае. Поэтому, наверное, слава богу, меня эта ситуация не коснулась. И, ну, надеюсь, что большинства наших радиослушателей также.
Но ты не думаешь, что вот в этой статистике участвуют люди, у которых, ну, фатально все плохо, и вот эти процентные показатели сформированы именно их случаями, когда, например, в принципе, там, работодатель увольняет всех сотрудников или катастрофически снижает зарплату, ну, каким-то конкретным людям?
Что ты имеешь в виду? Что их больше опрашивали, чем тех, у кого ничего не поменялось? Ну, нет, я думаю, что бралась какая-то средняя выборка. Да, по законам социологических исследований есть определенные нормы, да, которые можно распространять на вот, количество жителей страны. Да, для того, чтобы вот была репрезентативная выборка, необходимо опросить там, на 100 миллионов, допустим, 5 тысяч человек, для того, чтобы более-менее адекватно представить картину. Ну, не знаю. Не знаю, кого именно опрашивали и в какой пропорции. Ну, будем надеяться, что реально не все так плохо, как по статистике. Еще одна новость тоже из экономической сферы. 30% россиян заберут деньги из банков, если процентные ставки по депозитам, по вкладам будут снижаться и дальше. А это может произойти. Напомню, что сейчас ключевая ставка Центрального банка 4,5%. Следовательно, примерно возле этой ставки и располагаются ставки всех основных вкладов, депозитов основных банков, которые у нас существуют. В ближайшую пятницу, 24 июля, Центробанк будет пересматривать, возможно, эту ставку, и она может снизиться еще. Ну и в этой ситуации ставки по вкладам также пойдут вниз, так же, как и ставки по накопительным счетам. Дана.
Я думаю, как хорошо сейчас мне. Сейчас так хорошо мне.
Хорошо тебе почему?
Потому что у меня нет вкладов, господи, и накопительных счетов. И я, наверное, не пострадаю по этому поводу. Но вообще, если серьезно, друзья, как вы считаете, как будет выгодно хранить вам свои сбережения, если действительно проценты по вкладам будут падать? Расскажите нам об этом. Мы ждем ваших звонков. 8-800-700-16-45, skype.radio.voz. И пишите сообщение в WhatsApp по телефону 8-903-707-26-71. Так давно уже номер этот я не называла, что практически ошиблась.
Да, действительно. Ну, процентные ставки падают и продолжают падать. Есть у нас статистика Росгострахбанка, согласно которой 36% ничего не будут предпринимать, если ставки снизятся. 30% респондентов закроют свои вклады, а вот все остальные будут предпринимать определенные усилия для того, чтобы найти альтернативные способы сохранения своих финансов.
А если представить тебя, то к какой группе ты относишься респондентов?
Ну, учитывая, что у меня нет вклада в банках, да, я уже сразу отношусь к категории людей, которые ищут альтернативные способы сохранения своих финансов. И вот в качестве альтернативы 7% респондентов выберет золото, 6% облигации, 4% недвижимость, и 12% будут искать более выгодные способы инвестирования. Ну, здесь, вероятно, имеется в виду...
Да, я тоже хотела спросить, что же имеется в виду?
Я так думаю, что вложение в акции, вероятно, потому что они не были перечислены выше, возможно, криптовалюты, возможно, я не знаю, какие-то стартапы, венчурные инвестиции. Но тут все что угодно можно предположить, потому что не расшифровывается. Ну, скорее всего, это акции, потому что это проще всего сделать простым нашим согражданам. Ну, мне, честно говоря, больше всего привлекательным выглядит именно вложение на фондовой бирже, где, в принципе, практически без риска можно получить чуть больший процент, чем по депозитам, да, вкладываясь, например, в те же самые облигации.
А что делать таким людям, вот как я, у которых, которые сейчас думают, как бы им свои сбережения сохранить, если с нуля начинает человек?
Ну, мне кажется, что очень несложно сейчас открыть счет брокерский, да, открыть его в каком-то из центральных крупных банков, в том банке, в котором у вас какие-то есть карты, на которые приходит зарплата, пенсия, какие-то еще выплаты. Вот, вы можете открыть, например, индивидуальный инвестиционный счет, и тогда вы будете получать налоговые льготы, например, да, и вкладывая в те же облигации, например, государственного займа, вы будете получать стабильный доход выше, чем по депозиту, и при этом еще возвращать свои налоги. То есть это очень консервативные, то есть безопасные инвестиции и достаточно неплохие по доходности.
Когда на Радио ВОС будет передача, посвященная финансовой грамотности?
Я думаю, что если все будет благополучно, то такая передача обязательно появится уже в этом году, скорее класс. Всего...
Я буду первой.
Осенью.
Первой поклонницей этой
Ты
программы.
Ты будешь первой ведущей данной передачи.
Нет.
Хорошо. Пока наши радиослушатели нам не звонят, мы уйдем от темы экономики, которая,
наконец,
судя по всему, их интересует не очень сильно.
Да.
Перейдем к теме семейного права. Знаешь ли ты, что, может быть, в ближайшее время будут внесены поправки в Семейный кодекс?
Да, слышала об этом.
Елена Минзулина, сенатор, предлагает внести определенные поправки в Семейный кодекс. В частности, поскольку у нас произошли изменения в Конституции, как ты знаешь, да, которые коснулись в том числе и сферы семейных правоотношений, вот в том числе и благодаря этому будут обязательно внесены коррективы во все федеральные законы, в том числе и в Семейный кодекс. В частности, вот из таких глобальных вещей предлагается теперь считать на законодательном уровне родителями людей, имеющих кровное родство с ребенком.
Угу.
Да, то есть если человек воспитал ребенка, но при этом не является, например, биологическим отцом, биологической матерью, то в этой ситуации не очень понятно, как его называть, да, как вот он будет обозначен в документах. При этом, что будет с институтом усыновления в такой ситуации? То есть он будет отцом в каком виде? Да? Вот это пока не очень понятно. Ну и на самом деле интересно тоже узнать ваше мнение. Как вы считаете, как относитесь вот к такой инициативе, чтобы родителями называли исключительно кровных отца и кровную мать?
Там же есть еще один такой аспект.
Там много аспектов.
Да.
Аспектов, да.
Однополые браки.
Да, браком, бракосочетанием теперь предлагается называть исключительно союз мужчины и женщины.
Женщины.
Да, то есть там не про однополые браки, а вот формулировкой мужчина и женщина исключаются, соответственно, все прочие варианты. Да? И однополые браки таким образом признаются вне правового статуса, в том числе при смене пола одним из вступающих в брак лиц. Ну и усыновление в такой ситуации также будет недоступно. Поэтому наша система законодательства пошла вот по такой консервативной системе, и у нас однополые браки в ближайшее время на законодательном уровне будут, вне закона. Да, друзья, тоже высказывайтесь по этому поводу. Пишите сообщение на номер 8-903-707-2671, телефон 8-800-700-16-45. Еще раз скажу, 8-800-700-16-45, skype-radio.voz. Как вы относитесь к однополым бракам и к тому, что они сейчас будут под запретом фактически? Ну и про кровных отца и мать также высказывайтесь. Обязательно. Ну вот, что касается тебя, как ты относишься к вот этим инициативам? Есть ли у тебя какое-то мнение по поводу того, должны ли быть легализованы однополые браки у нас?
Ну, я боюсь, что моя позиция сейчас будет сильно разниться с позицией многих наших радиослушателей, но я считаю, что, это очень некорректный запрет в смысле однополых браков. И я думаю, что он как бы фактически не уменьшит число таких пар, да, просто очень плохо, что наше общество не принимает такие вещи, на мой взгляд.
Ну, то есть ты считаешь, что все-таки это неоправданное ограничение?
Я считаю, что да.
Ты знаешь, я, наверное, с тобой соглашусь, и... Мне кажется, что очень можно много дискутировать относительно усыновления детей в таких парах и так далее, но вот лишать совсем людей возможности как-то регистрировать свои отношения, да, это тоже, наверное, не выход, да?
Ну да, слушай, по поводу детей у меня есть, например... В числе моих знакомых пара, где живет уже достаточно взрослый ребенок, и все хорошо, и у него традиционная семья, да, так можно сказать. То есть, тут, мне кажется, все зависит от того, что внутри каждого из этой пары, да, и насколько, в принципе, люди адекватные. То есть, я знаю кучу семей, где, казалось бы, все традиционно с точки зрения нашей страны и будущего законодательства возможного, но отношения в семье такие, и дети переживают такое, что, блин.
Ну, мне кажется, еще очень важно, что, в принципе, да, состояние общества, оно должно быть на таком уровне, чтобы это было возможным. Но принимая это на уровне законодательства, мы как бы убираем возможность к этому прийти. И этот момент эволюции, он как бы уже закрыт. И мне кажется, что это тоже немножко... неоднозначный шаг.
Ты знаешь, у меня сразу такая аналогия приходит в отношении к людям с инвалидностью, да, потому что это тоже же очень сильно выбивающийся из рамок момент, да, и, мне кажется, не очень далеко до того, чтобы и в смысле людей с инвалидностью законодательство сильно изменилось тогда, в будущем, недалеком.
Да. Будем верить в лучшее. Нужно сказать, что кроме вот этих изменений, также в разделе, посвященному опеке, достаточно много нововведений предлагается. По поводу усыновления также нельзя будет его отменить по истечении 3 лет. Что касается опеки, то по этому новому закону нельзя будет ребенка у родителей из семьи изъять без решения суда о лишении родительских прав либо об их ограничении, вступившего в законную силу. И если будет какая-то сложная жизненная ситуация у родителей, при которой они не могут исполнять свои родительские обязанности, они будут иметь право передать ребенка на временное воспитание родственникам. При этом они вправе сами выбирать этих людей, и их выбор нельзя будет оспаривать органам опеки. Кроме того, органы опеки не смогут проникать в квартиру без согласия жильцов для проверки каких-то санитарно-бытовых норм, условий, в которых живут дети. Так что изучайте нововведения, которые вполне возможно в скором времени в нашем семейном кодексе будут присутствовать. Ну что же, мы перейдем к следующей теме из нашего социального блока. Знаешь ли ты, Дана, что сейчас у нас действует упрощенный порядок освидетельствования, например...
Заочный формат.
Заочный формат, например, при получении статуса инвалида.
Вот если бы... Вот я не знаю, насколько это распространяется к получению и назначению ИПРА, но вот если бы в прошлом году такой формат был, это было бы просто прекрасно, потому что, да...
Да, вот, учитывая то, что совсем недавно ты использовал традиционный способ прохождения всех инстанций, насколько тебе кажется этот формат сейчас востребован и насколько его нужно сохранять именно вот в такой заочной форме?
Ну, я не совсем знаю, как он устроен и как это работает, но мне кажется, что если не возникает никаких технических проблем с предоставлением там, тех или иных документов и, в общем, система в каком-то виде отлажена, то, мне кажется, это отличный вариант. Я бы с удовольствием использовала его, а не как бы свое очное присутствие в этом смысле.
Да, но был опрос, который инициировал депутат Михаил Терентьев. Согласно этому опросу, лишь 18% участвующих в нем нашли этот формат не очень удобным. Да? И, в частности, в качестве объяснений приводились сложности при подготовке выписки именно из поликлиники. То есть на уровне органов МС, я так понимаю, все было благополучно, а вот на уровне поликлиник, видимо, еще не все достаточно хорошо отлажено.
В поликлиниках некоторые врачи до сих пор не знают, что есть электронные карты, поэтому, в общем, почему-то меня это не удивляет.
Ну, будем надеяться, что прогресс будет идти у нас семимильными шагами и как можно больше наших учреждений охватит. Пишут нам наши радиослушатели, что однополые браки – это ведь еще дополнительные деньги в казну. Зачем же себя их лишать? Написал нам наш радиослушатель, не подписался, правда. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, чтобы мы знали, кто выражает мнение. Сделать вы это можете по телефону 8-903-707-2671. Если у вас был опыт прохождения процесса получения инвалидности в заочном формате, то напишите, насколько это удобно, просто, легко или, может быть, наоборот, сложно, и в какие сроки это удается сделать. Будет интересно какой-то ваш личный опыт тоже услышать.
Да, а вот расскажи, ты сам бы сейчас какой формат выбрал? Тоже, наверное, заочный?
Я всегда за то, чтобы если услугу можно было получить в дистанционном формате, почему бы ее не получить? Благо сейчас сервисы госуслуги федеральные во многом стали предоставлять возможность не посещать различные учреждения без крайней необходимости.
Но многие же услуги недоступны людям с инвалидностью по зрению из-за там, заполнения тех или иных форм. Вот меня, например, всегда это сразу как-то очень тревожит. И в каких-то моментах я могу сделать выбор в пользу очного присутствия. Вот, например, сейчас мне нужно будет загранпаспорт оформлять. Я понимаю, что вот я совсем не хочу это делать на госуслугах, потому что там всегда какие-то сложности с загрузкой документов, как-то все там может тебе вернуться из-за того, что некорректно там та или иная форма заполнена.
Ну, согласен. Именно по этой же причине я предпочитаю сдавать налоговую декларацию физически пока еще, но будем надеяться, что, может быть, в этом году сервис несколько обновился, и его работа улучшилась, ну, как и, в принципе, всех наших сервисов электронных, и ими стало пользоваться удобнее. Друзья, продолжим совсем скоро, а сейчас анонсы.
Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно. к вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио ВОЗ». Мы работаем для вас. Повтор программы.
А мы снова в студии. Я напоминаю, что в эфире программа «За или против», и мы обсуждаем последние события. Вы можете присоединиться и высказать свое мнение по телефону 8 800 700 ровно 1645. Звонок из любого региона России бесплатный. К вашим услугам Skype radio.voz. На него вы также можете писать свои сообщения. И пишите сообщение в WhatsApp на номер 8 903 707 2671. Дана, ну вот ради следующей темы тебя стоило позвать
только
в эфир.
Только поэтому меня ты позвал в эфир.
Ради одной этой темы, мне кажется.
Да, да.
Можешь ты ее хочешь, если сама озвучить?
Да, конечно. В Нижнем Новгороде пройдет конкурс красоты для девушек с инвалидностью. Это будет марафон «Перезагрузка». Я прям подумала, что сама бы даже бы туда поехала бы, наверное.
Да, этот проект проходит в рамках конкурса
президентских
грантов, да, вернее, конкурс получил поддержку, да, фонда президентских грантов, и сейчас в настоящее время идет прием заявок. Из тех, кто уже подал заявки, много людей, их возраст от 18 до 40 с небольшим лет. Сам проект предполагает проведение различных мастер-классов, актерское мастерство, постановка речи, кулинария или кулинария?
Так и так можно сейчас.
И так, и так. Пусть будет и кулинария, и кулинария. Вот. Занятия со стилистами, визажистами. Ну, то есть достаточно интересная программа, и по словам автора проекта Ольги Смирновой, данный проект направлен прежде всего на то, чтобы раскрепостить участников, позволить им поверить в себя. Ну и, собственно, видимо, на это будет направлена основная задача. Именно этому будут посвящены те площадки, которые будут в рамках этого конкурса проходить.
Каждый... Там еще и ролик будет. Да,
да, каждый, каждый участник должен будет записать готовить ролик. И сам конкурс пройдет на одной из площадок Нижнего Новгорода в ноябре. Друзья, вот нам хочется узнать ваше мнение. Как вы думаете, вот подобные конкурсы красоты, они прежде всего нужны людям, которым важно поверить в себя, и для них нужно делать такую программу, в которой будут именно психологические тренинги, вещи, которые позволяют им, ну, понять, что они действительно могут, что они тоже в состоянии делать определенные вещи. Либо же конкурс красоты подразумевает здоровое соперничество, в котором люди с инвалидностью, ну, должны проявлять себя абсолютно так же и выглядеть достойно, в том числе не только участвуя и борясь с такими же, как они, да, людьми с определенными нозологиями инвалидности, но и с условно здоровыми людьми.
У нас есть звонок.
Есть у нас звонок, есть у нас радиослушатель, профессор Тихий, вы в прямом эфире. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день, Василий, добрый день, Дана. Интересно, а членом жюри стать можно этого конкурса?
О, ну, я думаю, что это надо обратиться к Ольге Смирновой для того, чтобы это узнать.
Ну, чисто теоретически членом жюри стать, конечно, можно, вопрос только кому, да, и если я правильно интерпретирую вопрос, доступно ли это для незрячего человека, например.
Вот у нас в Челябинске, да, Вася, в Челябинске несколько лет назад проходил подобного рода конкурс под названием «Конкурс дефиле». Было одно только ограничение. Люди с тотальной инвалидностью по зрению никак не могли принять участие. Никак. Отбор был специальный. отобрали тех, кто чуть-чуть, но возраст там был самый разный. Буквально от 30, там, чуть ли не до 60.
Ну, есть подобный пример, только с другим результатом совершенно. Конкурс красоты в Волгограде, который уже 2 раза проходил. «Незримая красота». И там тоже у них есть этап дефиле. И проблему со слабовидящими, с тотально незрячими участницами решили очень просто. Пригласили из кадетского корпуса мальчиков, которые и на репетиции, и, собственно, на самом этапе дефиле с девочками проходили по сцене, кому это было необходимо.
Да, да. Вот, то есть выход из положения найти можно всегда.
Конечно.
По желанию. Но вот, судя по всему, у нас такого не было желания.
А у вас этот конкурс был направлен только на слабовидящих девушек или там были разные нозологии инвалидности?
Да. Нет, только незрячие.
Только незрячие.
Из возрастной категории, да.
Угу, угу. Ну вот здесь, кстати, вообще было бы неплохо понять, насколько рассчитан этот конкурс на людей с инвалидностью по зрению. Потому что у меня есть ощущение, что здесь больше речь идет про колясочников, про людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Я не могу с уверенностью утверждать, но мне кажется, что в первую очередь там будут они представлены.
Скорее всего, да.
Может быть, а вот все-таки, профессор, интересно мнение относительно того, что на что, с вашей точки зрения, такие конкурсы должны быть направлены в первую очередь? Это больше реабилитация человека или это соперничество, и это действительно конкурс?
Я думаю, это делается для того, чтобы привлечь общественное внимание к инвалидам.
Ну, это цель проведения конкурса. А с точки зрения участников,
для вот участников
они,
что,
они
это
что должны в первую очередь для себя понять? Идут они на конкурс для того, чтобы поучаствовать именно в конкурсе красоты, да, и понять, ну, чего я, например, стою, оценить себя, да, с тем, чтобы сопоставлять с кем-то еще, либо же это вот просто преодоление, это возможность поверить в себя, это там обучение чему-то. Вот что, с вашей точки зрения, важнее и первостепеннее?
Первостепеннее, как мне кажется, это все-таки преодолеть себя. А уж дальше одно не исключает второго. Где ты сам себя перебарываешь, свой страх, свои риски, идешь, борешься, это уже и соревновательный дух. Ну, во всяком случае, мне кажется, это так.
Спасибо большое.
Спасибо, профессор, за ваше мнение. Знаешь, какая мысль возникает, что действительно во многом люди, когда организуют подобные конкурсы, подобные мероприятия, думают так же, и во что это может вливаться. А когда мы оцениваем результаты участников, мы кому-то можем поставить оценку за то, что человек себя преодолел, за то, что он там совершил рывок, за волю к победе мы ставим какие-то баллы. Но при этом, с точки зрения объективных показателей, человек, ну, хуже, чем другие. Вот я знаю, что у тебя есть определенное мнение по этому поводу. Вот как ты думаешь, конкурсы красоты, в которых участвуют люди с инвалидностью, они от этого выигрывают, теряют? И вообще, можно ли так оценивать конкурсантов в подобных конкурсах? Извините за тавтологию.
Мне кажется, сейчас вот как раз в результате нашего общения у меня возникла такая мысль, что на самом деле конкурсы красоты, которые проводятся среди людей с инвалидностью, они не имеют ничего общего со стандартными конкурсами красоты. В каком-то смысле это, конечно, хорошо, потому что, ну, все мы знаем о том, что на серьезных конкурсах красоты очень здоровая атмосфера, и там, начиная от вражды некой между участницами, заканчивая тем, что просто, ну, как бы все готовятся очень пора.
Ты называешь это здоровой атмосферой?
Нездоровой, я сказала.
Нездоровой.
Нездоровой. Так. Да, нездоровая атмосфера там. царит. А, и заканчивая тем, что ну, готовятся все по-разному, и это и изнуряющие диеты, и упражнения, и обмороки, и вот это все. А, я бы, конечно, хотела, чтобы когда-то среди людей с инвалидностью провели конкурс, может быть, не настолько жесткий и ужасный, но чтобы он включал в себя все и требования к внешности, да, определенные, потому что очень часто у нас так происходит, что приходят девушки абсолютно разной комплекции, да, и всех как бы принимают, потому что, ну, ты же молодец, что ты пришла вообще, да, и платье мы на тебя подберем там некого размера, и, ну, как бы вот, если люди готовы сами за собой следить, и действительно нужно выбрать там какую-то девушку, которая не только внутренне состоялась и нашла в себе силы выйти на сцену и представить себя в разных ипостасях, но и внешне смогла проработать себя, да, вот, вот это было бы очень ценно, чтобы на входе в эти конкурсы отбирали людей по этим параметрам тоже. Я, кстати, не знаю, ответила на этот вопрос или нет. Я ушла в какие-то рассуждения, которые мне показались важными.
Но ты ответь вот на тот вопрос, который я предлагал профессору. С твоей точки зрения, что первично?
Ну, вот как ответить? Что на мой взгляд?
На
или, или что по факту происходит?
Нет, на твой взгляд.
Ну, на мой взгляд, важно именно показать реальные результаты девушек. Да? То есть не то, что они там себя как-то преодолели и смогли просто выйти на сцену и взять микрофон и не упасть, при этом там, не знаю, не побоялись. А именно показать их уровень, их достижения, да, чтобы это не было никак связано с инвалидностью, которая у них есть.
А мне кажется, просто нужно разделять, да, и эти цели прямо, ну, как-то понятным образом хотя бы для организаторов перед мероприятием, ну, для себя как-то декларировать, да, чтобы мы понимали, что этот конкурс красоты – это в первую очередь реабилитационное мероприятие, да, или этот конкурс красоты – это действительно конкурс, где есть серьезный отбор, где мы не берем всех, где есть определенный соревновательный элемент, и мы этот статус хотим поддерживать. И не хотим дискредитировать это мероприятие вот тем, что будем ставить хорошие оценки просто за то, что человек спел, неважно как, но спел при условии, что до этого он вообще никогда не пел.
Но, ты знаешь, еще такой момент. Я боюсь, что если мы реально попробуем получить поддержку проекта в фонде президентских грантов, заявив такую реальную цель, вряд ли мы ее получим.
Ну, ты имеешь в виду, что деньги в первую очередь дают именно
реабилитацию. Да, да,
ну,
да.
Вопрос финансирования – это отдельная история, ведь не обязательно же проводить такие конкурсы только за счет средств грантов.
Ну, слушай, вот я не могу представить человека, который готов вложиться в проведение серьезного конкурса, ну, потому что, ну, правда, на серьезном высоком уровне проводить конкурс просто при имеющихся у тебя ресурсах невозможно.
Слушайте, ну вот если мы берем обычные конкурсы красоты, они же не на средства грантов.
Конечно,
проходят.
У них есть спонсорская поддержка там крупных организаций,
да.
Ведущих. А кто будет из ведущих организаций поддерживать конкурс красоты для людей с инвалидностью?
Ну, если кто-то из наших слушателей знает ответ на этот вопрос, то может написать его на номер 8-903-707-26-71, может написать на skype-radio.voz или позвонить на него же. Ну и также можно позвонить по номеру 8-800-700-16-45.
Последняя мысль на эту тему. Я вот сталкивалась в смысле своей основной специальности с разными абсолютно режиссерами, да, которые делали там крутые гала-концерты, конкурсов и других проектов. И, ну, как бы видно было, насколько они вкладывались в ребят, которые там не имеют инвалидности никакой, и как некоторые из них относились к ребятам с инвалидностью, к участникам, да. Кто-то максимально старался визуальными эффектами и чем-то еще закрыть всю панораму, да, того или иного номера, кто-то вообще говорит, что да все классно, все хорошо. На самом деле там думал совсем другое, что можно было услышать там в кулуарах. Ну и были, конечно, и обратные примеры, да, но их было не так много, да, кто реально работал, кто реально давал критику, говорил, что, слушай, ну вот это плохо совсем, вот это, от этого надо избавляться там. А вот это, ну, ничего еще смотрится, да. То есть я к тому, что у нас в обществе пока не сформировано вот это отношение реальное. Очень многие профессионалы своего дела боятся сказать человеку с инвалидностью, что у него что-то не так. И мне кажется, что такого человека очень сложно представить в организации конкурса красоты, который будет вот по нашим с тобой критериям проходить.
Ну, согласен, что здесь во многом виной тому стереотипы, но, наверное, многое зависит еще от самого человека, от его мировоззрения, воспитания, круга общения и так далее. Ведь ну, не только же стереотипами едиными. Да, и вот тебе, видишь, в каких-то ситуациях не везло, да, но были же примеры, когда и была реальная, нормальная,
знаешь, конструктивная... Знаешь, 1 из 100. Ну, то есть он же мне мог бы и не попадаться, чисто теоретически.
Ну, а что можно посоветовать? Увеличивайте вероятность, да, встречайтесь чаще с теми, кто может дать вам обратную связь.
У нас следующая новость, которую я вообще даже перед эфиром с тобой обсуждала, и говорю, слушай, я не понимаю.
А вот ты и спалилась, ты говорила, что не знаешь, о чем мы сегодня будем говорить.
Ну, я немножко же смотрела.
Ну, немножко, да. Ну, на самом деле, это интересная новость, мне она нравится, наверное, больше, чем...
Тебе нравится она так же, как конкурс красоты мне, да?
Все остальные, да. Новость о том, что... У нас, уважаемые радиослушатели, оказывается, существует биржа человеческого времени, которую запустили в октябре 2019 года выходцы из России Кирилл Горюнов и Влас Лезин. Называется этот сервис Human IPO. Это биржа, которая очень интересным образом функционирует. На ней люди могут выставлять свое время на продажу. Да, и если этот человек известный, и кто-то хочет приобрести его время, ну, неважно, известный или нет, если есть желающие приобрести определенное количество его времени, они покупают выставленный лот по заявленной цене и становятся владельцами, ну, там, не знаю, 2 часов времени Даны Дрожжиной. Вот. После чего это время можно... перепродавать, да, цена на это время может расти или падать, как цена акций на обычной фондовой бирже. В чем интерес? Да, в том, что на каком-то этапе, да, время человека может цениться, ну, одним образом, да, а спустя годы или месяцы человек приобретает известность, чего-то добивается и уже... Ну, час его времени, да, становится просто очень-очень дорогим. И здесь смысл не только в том, что, приобретая время человека, вы можете реально с ним, ну, провести какую-то беседу, встретиться, спросить какой-то совет или еще что-то. Но вы можете использовать это как какой-то такой финансовый актив, определенную инвестицию. Да, искать каких-то молодых, талантливых людей, кто выставляет на продажу свое время, и ждать, когда время этих людей станет очень дорогим, и вы сможете продать его с прибылью и на этом заработать. Ну, наверное, очень нестандартный, непривычный сервис для нашего уха. Но, тем не менее, мне кажется, это очень интересная, нестандартная перспектива. Вот ребята, которые этот проект запустили, они сначала думали, что, может быть, использовать в качестве такого критерия процент от прибыли. Да? То есть человек покупает, связанные с определенным именем, какие-то активы, и в будущем он может претендовать на определенный процент от прибыли. Но потом поняли, что гораздо интереснее и перспективнее именно оперировать категорией человеческого времени как ресурса. И сейчас этот сервис функционирует, и на нем можно уже найти лоты, аккаунты, профайлы разных известных людей, чье время можно приобрести. Вот Дана, например, там есть и музыканты, чье время можно уже сейчас приобретать и надеяться на то, что со временем оно вырастет в цене. Друзья, насколько вам кажется перспективным данный сервис, и если у вас будет такая возможность, чье время, какого человека, неважно, выставлено ли его время на самом деле или нет, вот чье время вы вам хотелось приобрести? Да.
Ну, ты знаешь, для меня это какое-то, может быть, не совсем корректное, но мне в голову приходит сравнение там, с криптовалютами, потому что... Ну, непонятно, что будет дальше с этим временем. Может быть, оно поднимется в цене, а может быть, и совсем нет. И тогда возникает вопрос, если я сама его буду использовать, чем это время отличается от условно времени, там, например, ну, если бы я купила какой-то урок у очень крутого преподавателя, если мы про музыку говорим, да, или, например, сейчас все медийные люди, они плюс-минус, ну, доступны в социальных сетях, и их можно найти, и какой-то контакт с ними получить, да, то есть вот мне пока не совсем понятно, насколько...
Ну, здесь весь смысл в том, что ты можешь использовать это именно как актив, да,
ну, вот, который... А здесь я боюсь, что это... не сработает. Как угадать, что через 10 лет там...
Ну как? Никак ты не угадаешь. Ты можешь только надеяться, что вот есть человек какой-то перспективный, который в будущем сможет ну, что-то такое сделать, изобрести или станет цениться выше, чем сейчас. Да, ну а если мы говорим о том, что это какой-то очень известный человек, то, скорее всего, он вряд ли его можно будет найти на каком-то сервисе предоставления услуг стандартном, да, и купить его время. А вот на этом сервисе он может спокойно выставить на продажу определенным лотом свое время и запросить соответствующую цену. Кстати, ну, первоначальное размещение времени человеком, соответственно, происходит добровольным образом, то есть нельзя продать время человека, естественно, без его согласия, и первоначально сам продавец, владелец выставляет время по заявленной стоимости. То есть ты можешь выложить, там, не знаю, предложение, что час твоего времени стоит 1 миллион рублей. И вот если найдется человек, кто захочет его по такой цене купить, то, пожалуйста.
А куда идут все эти деньги, куда они приходят?
Ну, они функционируют на бирже, да, они между теми, кто продает и покупает, перемещаются, а функция биржи, ну, будет какая-то комиссия за вот эти сделки, за транзакции, за счет чего сама биржа и будет существовать. Есть ли у нас радиослушатели, если я правильно понял?
Нет, пока. Пока мы с тобой сами общаемся на эту тему.
Но он может появиться, если позвонит по номеру 8-700-700-1645 на skype-radio.voz или можно написать сообщение на 8-903-707-26-71. Времени у вас совсем немного для этого.
4 минуты целых. Ну, вот интересно, как бы эта новость, кстати, была воспринята людьми старшего поколения, если вот я настолько, видимо, ужасный консерватор, что не могу воспринять это адекватно. Вот было бы интересно послушать, конечно, что об этом думают наши родители, условно говоря.
Да, ну, действительно, я думаю, что время покажет, насколько это будет востребовано, кто будет пользоваться услугами данной биржи, и, ну, либо она будет... приносить кому-то прибыль, или она просто умрет как проект. Есть еще одна новость. Мы не успели поговорить об этом в прошлом нашем выпуске, но, тем не менее, всего неделя прошла с того момента, как сервис Spotify стал доступен в России.
Вот, кстати,
что такое
интересно...
Spotify? Дана, ты наверняка знаешь.
Да я, конечно, знаю, но просто когда... ты готовился к прошлому эфиру и мне сообщил эту новость. Я говорю, да, странно. Мне казалось, что уже давно Spotify доступен в России, потому что когда запускался Apple Music, я не помню в каком году, по-моему, в 15-м, наверное, почему-то его активно сравнивали со Spotify, и я думала, ну, наверное, и услугами этого сервиса можно пользоваться будет у нас. Но видимо, только сейчас это произошло.
Я думаю, что его в глобальном смысле сравнивали, да, как вот для мировых пользователей. Более 50 миллионов треков доступно легально по подписке для тех, кто будет использовать этот сервис. 169 рублей стоит месячная подписка, семейный доступ 269 рублей. Но вот еще интересная функция – премиум-доступ для двоих за 219 рублей. И здесь будут подбираться композиции, которые нравятся двум людям. Да, ну, некий такой микс, насколько я понимаю. И вот, ну, не знаю, насколько это интересно.
Я бы посмотрела, что нам с тобой будет нравиться.
Я даже представить боюсь, потому что если у людей очень-очень неодинаковые музыкальные пристрастия...
Сильно.
Да, то что вместе может получиться, насколько это будет интересно слушать каждому, это такой интересный вопрос. Ну, очень много конкурентов действительно есть у этого сервиса сейчас, и вроде как, по мнению некоторых аналитиков, поздновато они стали заходить на наш рынок, но, тем не менее, посмотрим, что из этого получится. Ну что ж, друзья, наше время практически истекло. Я напоминаю, что вы можете предлагать темы для нашей следующей программы по почте radio@radiovoz.ru. А этот эфир подошел к концу. Его провели Дана Дрожина
и Василий Дрожин.
До новых встреч. Услышимся в эфире Радио ВОЗ.
Пока-пока.
«За» или «Против». Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.
Повтор программы.